В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Христос воскресе! Здравствуйте, Игорь Борисович!
Христос воскресе, уважаемая Полина Борисовна! Христос воскресе, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Игорь Борисович, мы сегодня вновь будем говорить о здоровье наших дорогих радиослушателей. Вопрос первый пришел от Людмилы Николаевны из Кушвы. Поставили диагноз ревматоидный артрит, болят стопы и кисти рук. Назначили препарат, вот не знаю, называть или нет, но вы знаете, который имеет много противопоказаний и побочных эффектов. Теперь боюсь за свой иммунитет. Вот что вы посоветуете?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, ревматоидный артрит – это заболевание, которое повреждает соединительную ткань. Очень много соединительной ткани в суставах, поэтому в том числе в первую очередь поражают суставы. Это заболевание, которое поражает, как правило, мелкие суставы, начинается, как правило, с кистей. Одним из таких ярких симптомов заболевания является утренняя скованность. А суть этого заболевания в том, что это аутоиммунное заболевание. Это одна из таких особых медицинских категорий болезней, аутоиммунные болезни. Есть, допустим, аутоиммунный тиреидит, то есть воспаление щитовидной железы. Есть аутоиммунный гастрит, воспаление желудка. Аутоиммунные поражения суставов, ревматоидный артрит. Есть другие аутоиммунные заболевания. Объединяет их то, что в структуре этой болезни иммунитет, собственный иммунитет, который в норме стоит на страже ткани, то есть он строго регулирует и смотрит своя ткань, чужая ткань, и не дает в организм проникать чужеродным агентам, в том числе инфекциям, вирусам, бактериям. Он стоит на страже такого состояния, допустим, медицинского, как пересадка органа. Это одна из важных этапов пересадки органа. То есть если человеку пересаживают чужой какой-то орган, чужую ткань, то это не приживается, потому что иммунитет воспринимает это все истинно как чужое и отторгает. Это в норме, да. Но вот при аутоиммунных заболеваниях так получается, что собственный иммунитет воспринимает часть ткани организма тоже как чужеродный. И начинает против этого борьбу. Борется иммунитет всегда через воспаление. Воспаление – это универсальная реакция, которая сопровождается отеком, покраснением, болью. Вот, и накоплением в очаге воспаления так называемых клеток иммунных, которые пытаются с этим бороться. Почему это происходит? Сейчас медицина уверена, что аутоиммунные заболевания имеют генетическую основу. То есть есть некоторые гены, которые нарушают работу иммунной системы. То есть болезнь, она передается из поколения в поколение. Правда, она передается не так вот по прямой и просто. Что если есть аутоиммунное заболевание у кого-то из родителей, то обязательно будет аутоиммунное заболевание у детей. Нет, как правило, риск не стопроцентный. Риск, как правило, где-то в порядках там десятков процентов, да, там 10-20-30% по разным заболеваниям. Вероятность как таковая. Почему происходит? Потому что на каждый ген, который передается, допустим, от родителей, да, есть такой же ген, там, который передается, допустим, от мамы и от папы. И если один ген здоровый, другой ген больной, то не обязательно развивается заболевание. Если два гена таких, вот скажем, больных, да, то болезнь может развиваться. То есть там очень много хитрых взаимосвязей, которые объясняют, почему не у всех, почему не всегда, почему не сразу это формируется. То есть это наследственно обусловленная предрасположенность к болезни. Но помимо наследственной предрасположенности к болезни, даже если у человека есть ген этого заболевания, он не всегда и не обязательно заболеет, потому что, как правило, есть еще так называемые внешние факторы, провоцирующие. Ну, их, как правило, два основных, таких вот основных. Есть, конечно, и дополнительные, но основной фактор – это, как правило, вирусная инфекция. Так получается, что вирус, он вот, попадая в организм, он, знаете, как слон в посудной лавке, ну, по образу, да, все начинает там, вот, весь иммунитет с ног на голову ставит, он все там нарушает, поэтому каждый раз мы говорим, что вирусным заболеваниям так нужно относиться достаточно внимательно, да, вот, без паники, конечно, но с вниманием, с заботой собственному организму как таковому. И вторая ситуация – это стресс. Стресс, к сожалению, тоже достаточно сильно бьет по иммунной системе, и человек, находящийся в острой стрессовой ситуации, и человек, находящийся в переутомлении, когда ситуация, допустим, не острая, но хроническая, проблема в семье, проблема на работе, которая копится годами, да, в определенный момент приводит к истощению вот нервной системы, к истощению иммунной системы, и реализуется вот такая наследственная предрасположенность как таковая. К чему вот эти пространные рассуждения об аутоиммунных заболеваниях? К тому, чтобы многие, кому ставят диагноз аутоиммунного заболевания, да, и врач говорит, что это аутоиммунное заболевание, поняли. Первое, что нет какой-то одной причины, которую можно взять и выключить. К сожалению, вот, ну, большинство людей, ну, это человеческая нормальная реакция нервной системы. Если возникает какой-то стресс в организме, болезнь, то в подавляющем большинстве случаев первая реакция человека – это отрицание. Что это не могло случиться со мной, что это вот, ну, психика так защищается как бы от тяжелой информации как таковой. И многие люди вот в рамках вот этой такой реакции нервной системы отрицания начинают, как правило, искать какие-то хитрые причины, хитрые методы лечения, то есть уходить от ясного и прямого понимания сути и структуры заболевания. Ищут какие-то вот нестандартные подходы. Но вот практика коллег, моя практика, несколько десятков лет показывает, что, к сожалению, ни один нестандартный подход вот за те периоды, которые практики я наблюдал, не давал никакой реакции. Если и бывали какие-то чудесные случаи, когда люди говорят, то они требуют отдельного обсуждения, отдельного разговора по отдельным состояниям как таковым. Но чаще всего, в 99% случаев, конечно же, требуется быть все-таки в рамках понимания медицинских особенностей и прислушиваться к врачу. Вот, это очень важно. Второй момент. Если развивается аутоиммунное заболевание, то, к сожалению, оно с человеком на долгие годы и достаточно часто на всю жизнь. То есть требуется длительная терапия. Не курсовая, не так вот от случая к случаю, а длительная терапия. И при всех аутоиммунных заболеваниях основными препаратами для лечения являются препараты, которые регулируют иммунную систему. Но если по образу и подобию сказать, что такое аутоиммунное заболевание, то представьте себе, допустим, ну вот стоит, там, допустим, очередь на улице людей в магазин, да, вот, ну такая обычная очередь. В этой очереди стоит преступник, да. И вот для того, чтобы этого преступника ликвидировать, там какие-нибудь специальные силы открывают, там, значит, вот огонь на поражение этого преступника, это я образно говорю, да, и, к сожалению, вот, попадают мирные жители под огонь. То есть аутоиммунное заболевание – это заболевание, которое не только борется с воспалением там, где надо, но и борется с воспалением там, где не надо. И его, вот это аутоиммунное, это аутоагрессия, то есть агрессивное заболевание нужно успокоить. Нужно не просто регулировать, не просто там стимулировать иммунитет. Ни в коем случае никакие стимулирующие иммунные там направления не могут быть. Нужны, наоборот, очень выверенные лекарственные препараты, успокаивающие, снижающие степень иммунной агрессии препараты. В том числе вот препараты, которые при ревматоидном артрите назначают. Все они базовые препараты, так называемые, это препараты для снижение вот агрессии иммунной системы как таковой. То есть для того, чтобы успокоить иммунную систему, для того, чтобы она не воспаляла собственные ткани как таковой. Любой препарат, воздействующий на иммунную систему, имеет определенный перечень побочных эффектов. Это препараты, которые относятся к, ну, в общем, таким достаточно сложным препаратам, высокотехнологичным, то есть требующим и образования, и чтобы специалист на самом деле был подготовлен в этих вещах. Вот, естественно, воздействие на иммунную систему может определенным образом воздействовать на другие себе составляющие. Но здесь очень часто человек попадает в такую хитрую ловушку. По современному закону препарат, который рекомендован в медицинской практике, проходит несколько этапов обследования. И если даже у одного из 10 или у одного из 100 тысяч пациентов наблюдается тот или иной, допустим, побочный эффект, да, то этот побочный эффект обязан внести в инструкцию. И вот получается, у одного из 10 тысяч, допустим, там риск развития какого-нибудь заболевания там печени, да, у одного из 10 тысяч риск заболевания какого-нибудь заболевания легких, да, у одного из 10 тысяч там риск заболевания сердца на фоне лекарственной терапии. Но это у одного из 10 тысяч. В результате получается, что из 10 тысяч, ну, там, допустим, у 100 человек побочные эффекты, но остальные 9900 человек выздоровели без нежелательных эффектов. То есть нужно совершенно четко понимать, что то, что указано, это указывается как факт встречаемости с препаратом, как сигнал, который должен быть ориентиром и для врача, и для пациента, да, если такой побочный эффект есть, его надо знать, прекращается терапия, побочный эффект уходит, назначается новая терапия, в общем, и терапия, и человек получает поддерживающую терапию. Но это ни в коем случае не повод для паники и страха. Это ни в коем случае не повод для того, чтобы не принимать терапию. Потому что аутоиммунное заболевание – это заболевание в корне своей на 99% прогрессирующее. То есть воспаленный сустав будет разрушен. Человек потеряет его, и человек будет, в общем, инвалидом как таковым. Поэтому лечение нужно. Обязательно нужно. По поводу побочных эффектов я объяснил. То есть встречаются они вот в определенной частоте. Это указано в инструкции. Вот там у одного из стальки-то, да. Очень большое количество побочных эффектов является незначительным. Незначительным, то есть не влияющим на функцию жизни, на функцию организма. Ну, допустим, у человека при приеме какого-то лекарственного препарата возникает дискомфорт или кашетообразный стул. Ну, кашетообразный стул, в общем, неприятно, но это не опасно для организма, да. Вот, это регулируется, допустим, дополнительными лекарственными назначениями или изменением дозы, другими вещами, но это не опасно. Поэтому все побочные эффекты, конечно, надо делить на значимые и незначимые. Вот. В отношении переживания по поводу своего иммунитета, здесь вот нужно понять, что иммунитет уже нарушен, его нужно регулировать, и лечиться нужно обязательно. Если человек не лечится, к сожалению, очень высока вероятность развития инвалидности. Вот если лечится, он может жить очень долго, качественно, без инвалидности. И при современном грамотном лечении аутоиммунные заболевания, в общем, совершенно спокойно могут не влиять на прогноз жизни человека. Это очень важно понимать. Но нужно лечиться. Нужно перепрограммировать многие аспекты убежденности, которые, к сожалению, у нас есть. О том, что химия – это плохо, о том, что лечиться не надо, о том, что это все, в общем, крайне негативно влияет. Безусловно, это очень такая тонкая система в рамках вот работы и взаимопонимания врача и пациента. Поэтому я желаю вам, безусловно, терпения, знаний вот в этой ситуации и прислушаться к рекомендациям врача по лечению. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Людмила Николаевна задает еще один вопрос. Принимаю отвар овса. Какое действие он оказывает на организм?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, овес, безусловно, относится к одному из самых ценных продуктов вот, питания человека. Ну, мы знаем с вами, что это культурное растение, однолетнее, оно вырастает не более полутора метров в высоту, имеет ряд особенностей как таковых, но главное, конечно же, то, что мы должны помнить, это уникальный, наверное, по составу продукт, который, во-первых, имеет небольшое количество жира, где-то в 100 граммах овса, порядка 5-6 грамм жира. Он имеет и насыщен углеводами, причем достаточно часто углеводами, я имею в виду большой процент углеводов сложных. Это полезные углеводы, те, которые нелегко усваиваются и более здоровые. Для организма человека углеводы – это энергетическая ценность, за счет этой энергии работают мышцы, головной мозг, да, сердце, проходит обмен веществ как таковой. Но самое главное, что это очень богатый еще и белком продукт. Белка в 100 граммах значит, да, овса это порядка где-то по некоторым сортам от 10 до 16 грамм. Это очень много на самом деле для растения. Поэтому человек, который отказывается от животного белка, вот мяса, да, вот, безусловно, он должен включать в рацион большое количество растительного белка. Это на самом деле овес и соя. Пожалуй, два таких вот лидера по растительному белку. Ну, орехи, безусловно, еще можно отнести к таким топовым продуктам, основным, да, самым главным. И, что очень важно, во все очень много клетчатки. На 100 грамм порядка 12 грамм. Я напоминаю, что по рекомендациям современной Всемирной организации здравоохранения человек должен кушать минимум 25, идеально 30 грамм клетчатки в сутки. Клетчатка – это перистальтика кишечника, поэтому это лечение запоров, это лечение нарушенной моторики тонкой кишки, желудка, моторики желчных путей. Вот, это и снижение уровня всасываемого холестерина, это снижение уровня всасываемых углеводов, то есть сахар. Это очень важный аспект питания для людей с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, с любыми проявлениями атеросклероза. Вот, очень любят, безусловно, этот продукт в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь за счет вот такого очень сбалансированного состава по белкам, жирам, углеводам, клетчатке. И достаточно часто в период обострения рекомендуют людям, тем, которым нужна щадящая диета, вот продукты, содержащие, собственно, вот овес или отвар овса, дополнительно как один из элементов питания, он успокаивает. За счет клетчатки еще и дополнительные защитные свойства дает в рамках вот защиты желудочно-кишечного тракта от внешней агрессии как таковой. Добавить важно еще и то, что он, конечно, очень богатый витаминами и минералами. Там практически есть до 30% по некоторым витаминам В концентрация в 100 граммах, а по таким показателям, как железо, цинк, кальций, там где-то около, порядка 20% суточной нормы в 100 граммах. То есть это очень большой показатель, поэтому, конечно, это очень ценный продукт. Но давайте все-таки еще раз расставим точки над «и». Диета – это первая ступень здорового образа жизни. А диета – это первая ступень поддержания здоровья при любом заболевании. Но это не лечение. Невозможно никакой диетой вылечить никакое заболевание, серьезное для организма, то есть органическое заболевание. Есть функциональные заболевания, то есть болезни, связанные с нарушением функции органа. Допустим, кишечник плохо работает, да? Вот в этой ситуации овес – это, наверное, может быть, даже половина успеха, может быть, даже и больше в лечении для хронического запора. Но есть, допустим, полипы или язвы кишечника, или воспаление кишечника, колит. И здесь овес не даст никакого эффекта, потому что нужны, соответственно, если это связано с инфекцией, лечение инфекции, если это связано с воспалением, лечение воспаления, и овес не даст никакой ситуации. Нужно совершенно четко понимать, должно быть взвешенное отношение в отношении любого рецепта. То, о чем мы с вами говорим каждый раз и находим точки соприкосновения. Любое возведение любого метода лечения или любого метода образа жизни в абсолютный, да, к сожалению, приводит к тому, что человек заблуждается и теряет очень важные аспекты своего здоровья. Ни диетой, ни физической активностью, ни другими аспектами нельзя вылечить заболевание. Но можно снизить риск, можно поддержать иммунную систему, можно создать условия, когда организм повышенно борется и снижается потребность лекарственных препаратов как таковых. Поэтому полезные свойства, значит, вот овса – это, безусловно, его уникальное сочетание, в первую очередь, по белку. Вот, соя и овес – это незаменимые, на самом деле, компоненты для людей, которые находятся на строгой диете, исключая продукты животного происхождения. Витамины, клетчатка для работы желудочно-кишечного тракта. Но, пожалуйста, будьте взвешены в отношении переоценки его влияния на органы и системы. К сожалению, вылечить отваром овса язву не получится, вылечить там панкреатит не получится, вот, вылечить заболевания сердца, суставов не получится, но как рациональный компонент диеты Это очень-очень замечательно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от нашей слушательницы из Екатеринбурга. В прошлой программе вы уже говорили о кори, но, видимо, тема актуальна. Она, опять же, интересуется, надо ли делать прививки от кори.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, к сожалению, да, эпидемия по кори, ну, скажем так, не эпидемия, условно, я как-то так вот автоматически сказал, но неблагоприятная ситуация с очаговыми вспышками кори, она беспокоит, она уже не первый год, она началась, как вы помните, года 2-3 назад, такие вспышки, которых не наблюдалось долгое время, поэтому еще раз хочу напомнить, что кори — это инфекционное вирусное заболевание просто с колоссальной контагиозностью, это вообще эталон такой максимальной контагиозности, 9 случаев, 9 человек из 10, если не имеет прививки и не болели корью, заболеет корью, если контактирует с больным. Поэтому вот отношение этого заболевания такая вот серьезная, значит, как таковая настроенность. Хотя, конечно же, там есть, нет таких негативных моментов, как при коронавирусе. В общем, осложнения от кори встречаются значительно реже, побочные эффекты какие-то значительно реже. И самое чудесное, что прививка от кори или факт того, что человек переболел корью, дает пожизненную практически, так сказать, вот, иммунную систему, пожизненную гарантию, за крайне редким исключением с вероятностью заболеть. Это практически невероятно, на самом деле. Прививки от кори включены в национальный календарь профилактических прививок у нас в стране, являются обязательными. Ну, за исключением, то, конечно, ситуации, когда люди вот совершенно не приемлют прививок, пишут отказы, что очень, конечно, печально, драматично. Если вы отвечаете за своих детей, то хотелось бы, чтобы эта ответственность была не психологическая, не невротическая, как по принципу «не буду», «боюсь» и все. А связано с тем, что ребенок вот, при отказе, к сожалению, попав в детский коллектив, с вероятностью просто колоссальной заболеет или заболеет во взрослом периоде как таковой. И беря на себя вот такую ответственность по отказу, надо понимать, что делают плохо люди. Поэтому хотел бы еще раз обратиться к рассудку, к рациональному пониманию важности и нужности. Прививки проводят детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет, да, ну и, значит, взрослым в 35 лет, как правило, да, рассматривают показания для прививки, если они не болели, не привиты, или случайно пропустили вторую прививку, появились однократно как таковой. Вот, но есть еще один простой метод, да, для того, чтобы рассмотреть индивидуальные ситуации. Допустим, человек там не помнит, делали ему прививки или не делали, не помнит, болел он или не болел, да, нет записи как таковой. Можно сдать в любой лаборатории современной, значит, антитела на корь, да, кровь антитела на корь. Вот просто прийти и сдать, или там направление, или самостоятельно. Сейчас огромное количество лабораторий есть, которые работают просто по обращению человека. Вот. И если есть антитела положительный статус, то совершенно спокойно сказать, что иммунитет есть, и повторно прививаться взрослому нет необходимости. Вот, вот можно решить этот вопрос таким образом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну, а сейчас у нас вопрос традиционно от Юрия Сергеевича из Кушвы. Какие заболевания может вылечить человеческий организм самостоятельно без помощи медицины?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, у нас сегодня, мне кажется, передача с таким достаточно мощным философским уклоном, ну, я имею в виду философским, медицинским, когда мы рассуждаем об общих проблемах, и мне кажется, это замечательно. Такие структурные передачи, когда мы говорим только о заболеваниях, и общие медицинские, философские передачи, это, мне кажется, замечательно, как раз вот такой пейзаж обсуждений. И сначала вот вопрос Юрий Сергеевич поставил меня в тупик, в некоторые такие, вы знаете, затруднения, потому что нет такой современной классификации, нет таких современных разделений на заболевания, которые, так сказать, может вылечить человеческий организм, самостоятельно не может. Но вместе с тем, вот те классификации, которые есть, достаточно простые, они помогут нам понять, насколько важным является участие организма и участие медицинской помощи в этой ситуации. Все болезни мы можем поделить с вами на острые и хронические. Ну, острое заболевание – это заболевание, которое впервые возникло, да, имеет достаточно высокую степень активности, ну, как пример, допустим, острая респираторная вирусная инфекция. Вирус попал в организм, вызвал воспалительную реакцию, кашель, насморк, температуру, да, и хронические заболевания. Хронические заболевания – заболевания, которые, как правило, протекают больше 6 месяцев. Допустим, хронический бронхит курильщика. Человек курит, и вот у него уже за счет курения раздражает табачным дымом, раздражается табачным дымом слизистая бронхов. И за счет этого хронического раздражения там уже такие глубокие изменения произошли, что даже он бросит курить, к сожалению, болезнь может и не уйти, потому что там произошли изменения в клетках, в тканях, и уже человек вот хронически становится носителем этого заболевания как такового. Вот. Значит, вот в отношении острых и хронических заболеваний. При хронических заболеваниях, как правило, организм не может справиться с болезнью. Потому что раз уже в течение 6 месяцев болезнь протекает, в подавляющем большинстве случаев включается так называемый элемент порочного круга развития этого заболевания. Что означает вот такой элемент порочного круга? Во многом он имеет некоторые характеристики. Первое, то есть собственных сил организма не хватает для того, чтобы справиться с этим заболеванием. Почему, как правило, не хватает? Потому что, как правило, добавляют дозу болезни. То есть человек курит и курит, курит и курит, и организм не может освободиться от тех изменений, которые произошли. Да? Вот. И плюс одним из элементов порочного круга является то, что те механизмы, которые организм включил для защиты, они на определенном этапе, ну, скажем так, теряют свое значение или изменяют свое направление. И хронический процесс воспаления – это уже может быть основой для развития, ну, допустим, онкологических заболеваний. То есть человек курит-курит, у него хронический бронхит, и вот из-за хронического воспаления, с которым организм не может справиться, формируется в том числе и рак легких. Вот такие моменты могут быть. То есть при хронических заболеваниях организм не может справиться с болезнью. Это однозначно. Ну, 99%. Хотя эти рассуждения мои очень субъективны. При острых заболеваниях организм может справиться, как правило, с болезнью, но не со всеми. Ведь мы же с вами понимаем, что это может быть острая простуда, при которой температура 37,1 и насморк, и человек чувствует себя неплохо. А может быть острая коронавирусная инфекция, да, как таковая. Человек заболел, у него температура 39 и отдышка, и здесь уже справиться он не может. Поэтому при острых заболеваниях шанс справиться организму есть, но в зависимости от степени удара вот этого острого заболевания и в зависимости от резервов. К сожалению, разговор очень такой, скажем, неоднозначный с точки зрения того, что он может и должен дать основу для, знаете, убежденности человека о том, что, ну вот я все силы положу на формирование здоровой системы организма и, в общем, не буду заниматься медицинской помощью. К сожалению, у нас с вами перед глазами пример одного замечательного великого спортсмена, который, вот, перенося острое заболевание, ну, спортсмены люди сильные и духом, и телом, вот решил, что он справится с ним сам. И в период температуры решил еще и купаться, закаляться, вот, принимать водные процедуры. Это привело к такой жуткой трагедии, которая привела его в реанимацию, к огромному количеству операций как таковых. То есть медицинская помощь вовремя не была оказана. Поэтому разговор о том, что я справлюсь сам, и все организму будет как бы подвластно, это, к сожалению, очень такие сложные разговоры и непродуктивные, и опасные. Но в этой ситуации, безусловно, мы можем уметь ориентиры. То есть если у человека, знающего о симптомах заболевания, есть четкое понимание, что это болезнь легкой фазы, да, и она проходит в течение, допустим, 24-48 часов, то есть вот небольшая температура 24-48 часов, да, 1-2 дня. Все прошло, самочувствие нормальное, ничего не беспокоит, симптомы все прошли, да. Но организм справился, он поборол сам вирус. Ведь на самом деле до сих пор у подавляющего большинства вирусных заболеваний нет, при подавляющем большинстве вирусных заболеваний нет лекарственных препаратов, которые в этот вирус убивали. Нет их. Ведь на самом деле мы не можем убить вирус гриппа, мы не можем убить вирус коронавируса, да, как такового. Вот, организм на самом деле берет на себя основную функцию. Мы помогаем. В чем? Коронавирус приводит к тромбу сосудов. Даются препараты, которые, значит, предотвращают образование тромбов. Организм борется с инфекцией, воспалением, да. Иногда эта борьба приводит к огромному вот такому, знаете, пожару, воспалительный уровень такой колоссальный, что нужно это воспаление подавить, потому что оно может сжечь организм. Даются препараты, которые снижают воспаление как таковое, но борется с вирусом сам организм как таковой. Вот. Вторая группа заболеваний, которые важно понимать, это органические и функциональные. Чем они отличаются? При функциональном заболевании нарушается функция органа только исключительно, но структура органа не повреждена. Ну, допустим, в желудке может быть функциональное заболевание, так называемое функциональное расстройство желудка, называемое функциональная диспепсия. При этом заболевание слизистое, здоровое, мышцы здоровое, желудка, но желудок работает неритмично. Ему надо сократиться, а он вялый. Ему надо расслабиться, он сокращенный. Это заболевание, которое возникает на фоне хронического стресса как такового. Вот, поборов стресс, восстановив работу нервной системы, да, можно от функционального заболевания организм может вылечить самостоятельно. Может. Но органические заболевания какие? Эрозии желудки, то есть царапины слизистые, да, или язва. Никогда организм самостоятельно не может от этого избавиться. Он может бороться, он может на самом деле добиваться какого-то периода равновесия, вот как раньше было, пока не знали, что язва вызвана инфекцией, да, желудочной, геликобактером. Человек с язвенной болезнью каждые полгода или там каждый год, ну, кто-то реже, кто-то чаще, кто-то раз в 5 лет, кто-то там раз в 3 месяца, имели обострение, госпитализировались в больницу, его наблюдали, в общем, создавали условия, чтобы язва затягивалась, но это не было условием и не было фактом выздоровления, потому что он опять приходил через какое-то время опять с открытой язвой. Пытались оперировать желудки. Сейчас посмотрите, операции на желудке практически не проводят. Сейчас это какая-то, я не знаю, редкость, там, чтобы сделали операцию на желудке. Это какая-то фантастика. То есть количество операций уменьшилось там в огромное количество раз. Почему? Нашли инфекцию. Эту инфекцию поняли, что организм сам побороть не может, потому что она очень хитрая, она прячется там, да, под слизистой. Значит, под слизи желудка ее так просто не убрать оттуда. Нужны препараты, антибиотики. Да? Пролечили, вылечили инфекцию, пролечили язву. Человек с язвой вообще никогда не возвращается больше к врачу. Значит, опять эта инфекция не поймает при нарушении соблюдения норм гигиены. Ну, в общем, это происходит вот таким вот образом. Вот, значит, функциональные органические заболевания. Ну, есть еще понимание, допустим, осложненные, неосложненные. То есть при осложненных заболеваниях, конечно же, никогда организм не сможет справиться. Если говорить еще с точки зрения общефилософской, то организм постоянно, самостоятельно лечит. Постоянно. Вот каждый из нас сегодня на передаче знает об этом, не знает. Организм самостоятельно лечит огромное количество состояний. Регулирует давление, да? Значит, затягивает раны, борется с тем, чтобы тромбы не образовались в сосудах, борется с тем, что происходит нарушение работы, допустим, функции там, кишечника или других систем. Но, то есть он постоянно работает вот на уровне поддержания равновесия, как говорят врачи. Но как только это равновесие нарушено и сил организма не хватает, возникают симптомы. Допустим, боль в животе, расстройство стула, повышение температуры и так далее и тому подобное. Поэтому все болезни, которые мы с вами видим, это те болезни, которые организм не смог побороть. Те, которые он смог побороть, мы их не видим с вами. Вот, как бы, наверное, можно сказать, еще и такой элемент или формулу обсуждения. Важно или не важно тот или иной компонент, борьба организма и медицинская помощь. Каждый из них неотложно важен. Потому что если организм не борется, да не поможет ни одно лечение. На самом деле это в медицине известно. Поэтому очень важно психологическая настроенность человека на лечение. Огромные преодолеваются трудности и сложности в болезни, когда человек имеет психологически правильно ориентированную настроенность на борьбу, на лечение, на сотрудничество, да, вот с врачом в этом плане. Вот, и в основу-то выражается в правильном образе жизни. Питание дробное, да, 4-5 раз в день, правильное по всем параметрам. Это должно быть здоровое питание и разнообразное питание, как мы с вами говорили, фрукты, овощи, каши, в первую очередь здоровые сорта, значит, рыба, курица преимущественно, если разрешено, да, или растительный белок, который мы говорили в те или иные вопросы питания. Сон 7 часов, психологическое здоровье, хорошее настроение, убежденность в правильности решений, душевный покой, умиротворение, многие аспекты, которые мы в рамках жизни своей, в общем, стремимся и получаем как таковые. Ну и такие дополнительные какие-то элементы в зависимости от возраста, плюс медицинская помощь. Вот тогда все, безусловно, является чудесным и здоровым. Спасибо.
И еще вопрос от Юрия Сергеевича. Опасно ли наличие большого количества кислорода в организме?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, безусловно, вообще, на самом деле, строго регламентируется, ну, наша жизнь в норме, она вообще подвержена определенному четкому составу воздуха, как такового, да, кислорода. Мы знаем, что кислородное голодание, оно опасно в рамках нарушения процессов обмена веществ, они тормозятся, и человек без кислорода не живет, то практически у него нарушается дыхание, тканевое дыхание, и кислород — это очень важный аспект многих реакций, которые происходят в тканях организма. Если эти реакции не происходят, то, к сожалению, останавливается процесс жизнедеятельности. Но избыточное количество кислорода тоже, в общем, ситуация, которая является тревожной во некоторых ситуациях. Поэтому если человеку дают кислородотерапию, так называемую, да, то есть при некоторых заболеваниях легких, при некоторых заболеваниях сердца, то совершенно четко регулируют и регламентируют концентрацию кислорода, но это сугубо такие специализированные медицинские вещи. Вот. Но в некоторых ситуациях можно увидеть, чем вот чаще всего в норме сопровождается избыточное количество кислорода. Это ситуация, когда человек часто и интенсивно дышит. То есть у него насыщение кислорода очень большое. Это приводит, как правило, к головокружению, к, в общем, иногда даже к потере сознания, к другим каким-то составляющим как таковым. Поэтому вот, ну, организм как раз имеет определенные рефлексы, рефлексы, контролирующие частоту и глубину дыхания в зависимости от состава воздуха как такового. Ну, в обычной жизни не грозит человеку избыточной концентрации кислорода, ни кислородные коктейли, в общем, не дадут существенного повышения этого, то есть это так, незначительное колебание. При избыточном каком-то дыхании, при расстройстве дыхания в состоянии стресса, когда человек начинает интенсивно дышать, это тоже, в общем, не опасно, потому что организм тут выставляет некоторые стоп-реакции, которые предотвращают это, останавливают такие вещи. Но вместе с тем, конечно, зная это, скажем так, самостоятельно экспериментировать с интенсивным и частым дыханием все-таки не стоит. Лучше делать это под наблюдением инструктора лечебной физкультуры. Вот. Ну, ситуация достаточно редкая. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос Юрия Сергеевича сегодня. Правда ли, что капельницы бесполезны и могут привести к образованию тромбов?
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо большое за замечательный вопрос. Я думаю, что он периодически должен обязательно повторяться, потому что приходят нам новые радиослушатели, многие забывают вот эту ситуацию. По поводу капельниц, это одна из таких самых актуальных тем, которые обсуждают врачи и пациенты в рамках составления программы здоровья. Ну, традиционно, как говорят врачи, это выглядит следующим образом. По отзывам пациентов, да, которые мы слышим, так вот, в общем, не в лицо, но косвенно. Это плохой доктор, он мне не назначил капельницы, он меня не полечил. Это плохой доктор, он мне не промыл кровь капельницами. Что зачем его такого доктора вот на самом деле назначили, и что он делает, вообще здесь непонятно. Вот это определенная такая вот, ну, с улыбкой ирония врачей, которые делятся такими комментариями, услышанными от пациентов. Но это действительно, если я не прав, поправьте меня, одна из самых больших бед нашей отечественной медицины – такая очень жесткая настроенность людей на обязательное получение капельниц. Чем это связано? Можно, конечно, немного об этом говорить, предполагать. Я думаю, что это связано с тем, что, конечно, в свое время капельницы, когда появились, они, в общем, безусловно, творили чудеса, они помогали людям восстанавливаться, чувствовать себя значительно лучше. Но нужно разобраться на самом деле, кому, когда и для чего нужны капельницы. Есть два совершенно четких показания для того, чтобы делать внутривенные вливания человеку. Первое показание – это ситуация, когда человек не может восполнить потерю жидкости организма путем приема жидкости через рот, то есть просто банальным питьем, да, вот, значит, как таковым. И второе – это безальтернативная форма лекарственного препарата, который может вводиться только через капельницу, внутривенно. Есть такие лекарственные препараты, их нет, допустим, в таблетках, да, вот, и они, их нет в уколах внутримышечных, они есть только внутривенные. Вот два, наверное, основных показания, вот таких вот глобальных есть. Более мелкие, но они не столь суть интересны, как таковы. Например, человек заболел кишечной инфекцией. Это беда, на самом деле, во всем мире. В России не так остро, допустим, как в странах Африки. Но в странах Африки это беда из бед, там заболеваемость и смертность детская. От острых кишечных инфекций колоссальные. Ну, условия жизни, да, социальные условия, экономический уровень, распространенность инфекции, климат как таковой, все это, к сожалению, этому способствует, поэтому болеют там кишечными инфекциями дети колоссальные. Дети очень быстро обезвоживаются. Сутки двое, понос там, допустим, 5-6 раз в день, да, рвота 2-3 раза в день. Он не может пить, ребенок-то, да, потому что он выпьет, у него все выходит опять с рвотой. Сильная потеря электролитов, калия, допустим, да, все. Ребенок обезвожен, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, могут быть очень неблагоприятные последствия как таковые. Поэтому вот первый пример, когда капельница нужна, для того, чтобы восстановить объем циркулирующей крови при интенсивных потерях рвота и понос. Вот такая ситуация. Вот. Вторая ситуация, допустим, человек имеет заболевание, при котором теряется белок крови, так называемый альбумин. Ну, сколько бы он ни кушал, быстро этот альбумин в крови не поднять. И нужно сейчас, потому что альбумин держит жидкость. Если его не удержать в крови, альбумин в достаточной концентрации, жидкость выходит в ткани, и человек находится в отеках. И вот это ситуация, когда нужно капать альбумин внутривенно, потому что другие формы не работают. Вот вам второй пример, на самом деле, когда нужны капельницы. Если проанализировать нашу клиническую практику, у нас, пожалуй, ну, наверное, 8-9 случаев из 10, когда капельницы назначаются не по абсолютным и не по, значит, значимым показаниям. Люди верят, что капельницы чистят кровь. Поверьте мне, с медицинской точки зрения, это даже не приближение и не уговор, это истина. Если вам прокапывают 200 мл физраствора внутривенно, и вы выпьете 200 мл физраствора из той же баночки или в стакане, просто кипяченой воду, растворенной солью. Физраствор – это раствор соли определенной концентрации. Вот. Эффект для организма будет идентичный. Да вы можете по себе наблюдаете даже. Вот люди говорят, вот мне кровь почистили, мне прокапали, там капельницу сделали, ему быстро в туалет надо сбегать, значит, помочиться. Вот. Ну, выпейте то же самое, литр жидкости, если у вас почки работают, и печень работает, и все другие органы системы не в тяжелом как бы расстройстве, вы после этого литра тоже так же через полчаса побежите в туалет. То есть разница между капельницей и стаканом воды никакой нет, абсолютно. В подавляющем большинстве случаев, если нет дополнительных оснований, о которых я сказал выше. Если человек не может пить, он теряет много жидкости, или другим способом лекарственные средства невозможно доставить. Это очень важно помнить. Поэтому будьте очень взвешенными к просьбам к врачам по поводу капельницы. Почему? Любое нарушение кожи, любая медицинская манипуляция, какими бы стерильными условиями ни были в больнице, это всегда риск инфекции. И количество флебитов, воспаления вен, количество осложнений после капельницы — это достаточно немаленькая статистика на самом деле. Она не связана с тем, что сестра неправильно поставила или укол какой-то неправильный. Это неотъемлемая ситуация. У каждого человека подкожные вены имеют совершенно свое индивидуальное строение, не угадать. У каждого толщина вот сосуда совершенно своя, не угадать. В процессе капельницы там рукой двинули, что-то там добавили, прокололи сосуд, вену, и лекарство вышло под кожу. Поэтому на самом деле, первое, показания определены. Второе, осложнение есть. И третье, пожалуйста, пересмотрите свои предпочтения по поводу капельниц. Ну, вам решать, как бы, вы можете настаивать и предлагать, но с точки зрения знаний я вам говорю, что это все совершенно не так, как часто кажется. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сегодня завершающий вопрос из Нижнего Тагила от Ирины Витальевны. Что помогает при первых признаках простуды? Есть ли смысл принимать противовирусные препараты или витамин С, чтобы не разболеться?
Уважаемая Ирина Витальевна, безусловно, вот при первых признаках простуды, во-первых, надо оценить, какова степень. Да? Если это легкая, то есть температура 37, местные симптомы, нет одышки, нет каких-то других значимых симптомов, таких как боли в животе, расстройство стула, нарушение общего самочувствия, да, то надо понять, что речь идет о легкой форме простуды. Вот. В этой ситуации, как правило, меры только общие. Это доступное качественное питание, кушать надо обязательно, потому что организм требует энергии для борьбы с вирусом. Достаточный объем жидкости, не меньше 35 мл на килограмм веса, то есть нужно пить обязательно для того, чтобы организм насыщался жидкостью. Вот. Есть такие общие рекомендации по применению поливитаминов, честно говоря, они не подтверждаются такой доказательной медициной, но на практике люди чувствуют себя лучше, и это помогает, как правило, в том числе витамин С. Вот. С точки зрения разболеться или не разболеться, во многом это зависит не от наших с вами мер, а ну, процентов, наверное, на 85 зависит от формы вируса и готовности организма сопротивляться. Насколько он находится в состоянии равновесия, истощен, не истощен, физически, психологически, да, значит, по поводу каких-то других хронических заболеваний. Поэтому здесь мы с вами должны понимать, что ну, мы достаточно мало можем здесь контролировать, но можем создать, безусловно, условия позитивные для того, чтобы организм имел основу для борьбы. И мы с вами выше говорили об этом. Сон, качественное питание, поливитамины, психологическая настроенность на позитивный прогноз, на уверенность, что все будет хорошо. Нет оснований при простуде считать, что будет по-другому на самом деле. Но если появляются симптомы осложнений, температура там, 38 и выше, больше 2 дней, отдышка, да, значит, дополнительные какие-то симптомы, которые вам непонятно беспокоят, конечно, это уже медицинское обращение для получения медицинской помощи, в том числе препаратов, которые могут дополнительно оказывать воздействие на организм как таковой. Только общий, только позитивный, значит, вот образ жизни может серьезным образом определять течение как таковое, ну, в подавляющем большинстве случаев как таковых. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, Игорь Борисович. На сегодня у нас все вопросы. И в завершении, как всегда, просим ваших несколько напутственных слов.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, да, не буду оригинален, как и предыдущие передачи. Еще раз хочу обратить ваше внимание на традиционные сезонные аспекты, которые желательно держать в поле сознания для того, чтобы не получить дополнительных заболеваний, дополнительных осложнений. К сожалению, не проходит эпидемия коронавирусной инфекции, даже новый штамм зарегистрирован в России как таковой. Да, что его характеризует? Ну, во-первых, не надо его пугаться, он протекает достаточно легко, практически так же, как омикрон в лучших его таких наиболее мягких вариантах. Единственное, что он, конечно, заразен, более заразен.
процентов на 15-20 говорят. Поэтому, если кто-то в окружении затемпературил, с насморком, знаете, что единственное средство не заболеть – это соблюдать социальную дистанцию, носить маску, обрабатывать руки и попытаться с человеком перенести встречу на более поздний период, пока он не выздоровеет. То есть добиться все-таки изоляции как таковой. Вот. Сезонные аспекты клещей мы с вами помним. Очень важно вспомнить про прививку, правильно одеваться, наблюдать за собой, да, после выхода из леса, для того, чтобы не пропустить факт, в общем, клеща как такового по состоянию и заболевания. По кори мы тоже с вами проговорили крайне важные аспекты и контроля иммунитета, и прививки, если не делались, как это сделать. Вот. Поэтому берегите себя, не болейте. Воистину воскресе Христос. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.